Эпизод 5. В 20 веке, благодаря нефти да взрывному развитию технологий, весь земной шар опутали пути сообщения. Нынешняя экономика зиждется на глобальном разделении труда. Современные производственные продукты настолько технологически сложные, что отдельные их компоненты требуют высококачественных специалистов для своего создания. Отсюда проистекает и узкая специализация. Так, компоненты автомобиля стекаются на производственный контейнер с производств, раскинутых по всему свету. Шины изготавливаются в Азии из каучука, добытого в Южной Америке. Металл выплавляется в России. Аккумуляторы собираются в Австралии из свинца, добытого на островах Туманного Альбиона. Платы бортового компьютера паяют в Японии, а отдельные элементы для них изготавливают в Китае. И все это возможно только благодаря развитой логистике. Огромные океанские суда высотой с 15-этажный дом, загруженные контейнерами до самой макушки, бороздят неспокойные водные просторы. Транспортные трубопроводы проходят из одной части суши в другую, будучи закопанными в грунт на глубину промерзания. А гонят по ним газ и нефтепродукты с места рождения и до перерабатывающих предприятий. Грузовые составы выстукивают колесными парами по железным магистралям, соединяющим противоположные берега континентов, а юркие грузовые автомобили осуществляют местную адресную доставку. И все это работает, пока элементы сложнейшей транспортной сети функционируют исправно. Стоит только одному узлу мудреные системы дать сбой, как лихорадить начинает сразу всех. Тут на конвейер не поступают детали вовремя, а здесь предприниматели терпят убытки из-за непоставленных товаров. Нельзя сказать, что Сан-Франциско – город с важным производством или крупный грузовой центр. Но транспортная система крупного города не менее сложна, чем логистическая система в планетарном масштабе. Множество улиц, тоннели, мосты и эстакады переплетаются в сложную сеть. Все это создавалось для того, чтобы город продолжал функционировать, а по его транспортным путям курсировали бы транспортные средства с грузами и пассажирами. Но как только возникает неприятность, когда сеть дорог или другие сооружения становятся недоступной, то тут же наступает коллапс городского размера, от которого страдают миллионы его жителей. И путь, на который раньше можно было потратить каких-то 45 минут, можно затратить долгие часы, а то и дни. Семья Адамски решила не мешкать долго. Макс справедливо решил, что поездка сегодня у них будет долгой, и лучше уезжать с первыми лучами солнца. А еще метеор. Да, метеора жалко, но, видимо, такова его судьба. Хорошо, что он попросился на улицу и убежал. Возможно, что им еще посчастливится его увидеть. В нормальном состоянии, конечно. Максимилиан посмотрел в окно. Как будто все шевеление на улице поутихло. Вода уже полностью ушла, оставив за собой лишь мутный налет да небольшой мусор. Он попросил жену позвонить сестре, предупредить, что они выезжают. А сам начал наскоро собираться. В небольшой рюкзак полетела бутылка чистой пресной воды, случайно обнаруженная на окне, да пара пакетиков с чипсами, завалившимися за диван. Да, последняя вечеринка для друзей, что проходила у них дома месяца два тому назад, удалась, если после нее до сих пор можно обнаруживать харчи. Хорошо было бы вооружиться, вот только чем? Брать еще одну табуретку было уже смешно. Нет, оружие, оно знатное, роняет человека всего с одного удара. Но вот развернуться такой ношей в узком месте было бы невозможно. А интуиция подсказывала, что на их пути будут встречаться подобные препятствия, когда придется отстаивать свое достоинство с оружием в руках. В конце концов, не найдя ничего подходящего, он выкрутил тяжелую ножку у стола. На одном конце она была относительно тонкой и хорошо лежала в руке, а на другом утолщалась и придавала необходимую массу. Острые же грани ножки лишь усугубляли возможный эффект от удара, помогая раздробить кости, даже если они скрываются под слоем мышц или одежды. «Сестра дома». Виола застала Макса как раз в тот момент, когда он примерялся к новой дубине и опробовал ее на диванной подушке. «Только Бен пропал. Говорит, он пошел искать что-то в разрушенной половине дома, а потом внезапно
Кто-то его утащил в темноту. Она закрыла все оставшиеся двери и заложила их мебелью. Ждет нас. Просит приезжать быстрее.
Хорошо, уже скоро выходим. Макс еще несколько раз махнул дубиной в воздухе, а потом с легким приседом опустил ее на подушку дивана. Диван скрипнул, но выдержал могучий удар дилетанта, никогда ранее не орудовавшего дубиной.
«Да, и у меня мобильный, все, батарея полностью села».
«Ничего, в машине ведь должны быть зарядки. Поедем и зарядимся все». Уже через 5 минут все трое стояли на крыльце своего дома и внимательно вслушивались в происходящее вокруг. Без транспорта в городе стали слышны даже небольшие звуки. Издалека доносились ритмичные удары, возможно, кто-то работал топором или кувалдой. Кричали коты, защищая территорию. Жужжал какой-то механизм. Но не было никакого шума от автомобилей, самолетов и прочего транспорта, который обычно отравляет жизнь людям, якобы делая ее комфортной. Первый шаг с крыльца дома чуть не стал роковым для Макса. Наступив на все еще мокрую траву с жидкой слизью, он потерял равновесие и начал падать назад, на жесткие и опасные ступени. Но Томас вовремя подставил руки и сумел таки удержать отца в вертикальном состоянии.
«Спасибо, Томас», — прошептал он. «Идем дальше и не шумим. Дверь прикройте, но не закрывайте на замок. В случае чего, пока не сядем в машину, бежим сюда и запираемся. И не шумим. Стараемся пробираться скрытно. Ясно?»
Ответом ему были лишь утвердительные кивки. Сделав несколько десятков шагов, они вышли за ограду и оказались на улице. Если на зеленой траве грязь и слизь от наводнения еще не были так заметны, то на твердом покрытии улицы оно расстилалось сочным ковром. То тут, то сям ровную поверхность нанесенного ила и вымытой из газонов земли пересекали следы. Это были и человеческие следы, местами они закручивались в витиеватые хороводы, были и следы животных. Они как раз пересекали открытое пространство по прямым линиям. Несколько дорожек протоптали и автомобили с очень зубастыми протекторами. Вероятно, какие-то внедорожники. К удивлению Макса, припаркованный ранее около входа Pontiac G6 отсутствовал на своем привычном месте. Впрочем, все остальные автомобили, находящиеся в поле видимости, располагались в хаотичном порядке. Они подпирали столбы, заборы, деревья. Некоторые упирались в дома и гаражи. «Точно!» — Макс тихонько воскликнул и свободной рукой ударил себя в лоб. «Было же наводнение и высокая вода, все машины смыло, они же плавали!»
«И где нам ее теперь искать?»
— Виола посмотрела Максу прямо в глаза. «Ну, где-то там, вниз по улице надо смотреть. Ну или возьмем первую машину, которая будет с ключами».
«Мы будем воровать?» — поинтересовался еще не до конца проснувшийся Томас.
«Мы позаимствуем автомобиль», —
мать шепотом объяснила Томасу ситуацию.
«Нам же ведь нужно добраться до твоей тети».
И вся процессия, стараясь идти вдоль домов под прикрытием теней от нагромождений машин, двинулась за пределы своего владения. Впереди шел Макс с заплечным рюкзаком, а дубину он держал в правой руке и на плече. Идти было трудно, ноги постоянно скользили, поэтому на особо крутых участках приходилось придерживаться за деревья, столбы и заборы. Следом за ним скользила Виола, одной рукой держа Томаса. Периодически Макс нажимал на брелок сигнализации и вслушивался. Минут через 10 движения ему удалось услышать далекий пик-пик, донесшийся откуда-то из-за поворота. Процессия ускорила свой шаг, а затем, проходя мимо длинного кирпичного дома, выходящего окнами прямо на улицу, им пришлось резко остановиться. На дороге прямо перед ними обнаружилось множество следов. Возможно, что здесь была какая-то борьба, а прямо в эпицентре, облокотясь о колесо автомобиля спиной, лежал какой-то мужчина. Макс знаком приказал своим оставаться на месте, а сам осторожно подошел к лежащему. Он вгляделся в лицо мужчины. Оно было перепачкано грязью, как и вся одежда лежащего. Но Макс смутно припоминал, что он его уже когда-то видел на своей улице. При помощи ножки от стола он аккуратно ткнул мужчину в бок. Тот не пошевелился. Либо он был мертв, либо без сознания. Во всяком случае, никакой опасности не представлял. Макс выпрямился, развернулся к своим, сделал шаг вперед и, махнув рукой, призвал продолжить движение дальше.
но его семья не стронулась с места. Они стояли и в оцепенении смотрели на него, или не совсем на него, а куда-то совсем немного мимо, ему за спину. Повинуясь инстинкту, Макс резко повернулся. Конечно, он поскользнулся, но чудом сумел удержать равновесие. Но то, что он увидел, было куда хуже, чем возможное падение в грязь. Перед ним во весь рост стоял недавно лежащий мужчина. Причем он не просто стоял. Он смотрел на него глазами, полными безумия, протягивал руки и тянулся шеей, чтобы вонзить свои желтоватые зубы Максу в плечо. Макс отшатнулся. Зубы недавно лежащего звонко лязгнули в воздухе, ноги потеряли твердую опору, и Макс упал на спину. Мужчина очень удивился тому, что его жертва вдруг куда-то исчезла. Он повел взглядом и увидел куда более легкую добычу. Женщины и дети одни на опасной улице. Перешагнув через распластанного в слизи Макса, мужчина ловко двинулся к парочке, быстро и ловко перебирая ногами. Те начали пятиться назад. Максу потребовалось несколько неуклюжих движений для того, чтобы перевернуться и встать, сначала на 4 точки опоры, а затем и на 2. Он успел запыхаться. Все же физическая подготовка не самое прокачанное умение ученого. Стараясь не упасть в очередной раз, он постарался приблизиться к мужчине сзади на расстояние удара ножкой. Макс размахнулся в горизонтальной плоскости и, что есть силы, заехал нападающему в правое ухо. Удар получился сочный. Острая кромка ножки разрезала кожу на ухе, а, возможно, и полностью его перебила. Несмотря на сокрушительный удар, насколько он может быть сокрушительным в исполнении физика-теоретика, мужчина остался стоять на ногах. Он явно не ожидал такого нападения сзади. Нападавший остановился, медленно повернулся к Максу, вздохнул полной грудью и, угрожающе рыча, начал приближаться. Ситуация становилась безвыходной. Но нашелся Томас. Он, оттолкнувшись от стены, как торпеда, врезался в поясницу мужчины. Тот потерял равновесие и, заскользив, приложился об капот стоявшего автомобиля головой. «Бежим!» — скомандовала Виола, и все трое рванули вниз по улице. Что произошло с нападавшим, конечно, интересовало семью, но для начала хотелось убраться в безопасное место, а не выяснять, отключился ли мужчина или просто упал. Бежать вниз было удобно. 2-3 толчка ногами, а затем длительное скольжение. Грязь из-под ног разлеталась в стороны, как мокрая грязная жижа от грейдера на хайвее после сильного снегопада в Северных Штатах. Макс постоянно нажимал на брелок, и звуки автомобиля доносились все отчетливее и отчетливее. «Стойте! Вот она!» — неожиданно закричал глава семьи, а все постарались затормозить как можно быстрее, цепляясь за объекты инфраструктуры, находящиеся вокруг них. Их машина стояла, уткнувшись мордой в угол дома, слегка повернутая кормой в сторону улицы. Ее отнесло порядочно от места парковки, а цвет автомобиля превратился в какой-то бешено-болотный. Тонким слоем грязи были покрыты борта и половина стекол. И если бы не мигание поворотников в ответ на сигнализацию, то они пробежали бы мимо, так и не заметив своего автомобиля. Еще нажатие кнопки на брелоке, еще один ответный сигнал, и двери разблокированы. Все трое, немедля ни мгновения, уселись на свои места в их G6. Макс за руль, Виола на переднее сиденье, а Томас запрыгнул на заднее сиденье. Как хорошо оказаться внутри чистого салона привычного автомобиля. Тут не чувствовалась вонь донных отложений залива, здесь все так же приятно пахло пластиком и текстильными ковриками. То, что машина реагировала на брелок, означало одно — аккумулятор жив, электроника работает. А судя по тому, что вода так и не сумела пробраться в салон, инженеры спроектировали автомобиль правильно. Он был герметичным, как лучшие представители японского автопрома. Впрочем, рабочие на сборочном предприятии тоже не подкачали. Все было собрано без щелей и зазоров. Видимо, качество американского автопрома все же удалось подтянуть до мировых стандартов. Но оставался один вопрос. Что было с двигателем? Макс медлил. Он помнил, как ему рассказывали истории про автомобили, заезжающие в слишком глубокие лужи. Вода проникала в двигатель, и тот разносила вдребезги. Несжимаемая вода попадала в цилиндры, и происходил гидроудар. Говорят, что иногда даже люди получали травмы летящими осколками. «Ну что же ты, давай, заводи!» — скомандовала Виола.
Макс выдохнул, вставил ключ в замок зажигания, повернул его. Приборная панель засветилась цветными огоньками. Он повернул ключ, послышалось натужное урчание из-под капота. Стартер старался провернуть коленчатый вал двигателя и завести его. Пока это у него получалось с трудом. Через несколько секунд Макс отпустил ключ, и урчание прекратилось. Он переглянулся с Виолой. И тут с заднего сиденья подал голос Томас.
«Пап, давай поехали быстрее! К нам идут какие-то люди!»
Макс бросил взгляд в зеркало заднего вида. В незаляпанный участочек заднего стекла он смог различить несколько фигур, зигзагами подбегавших к машине. Скорее всего, они услышали шум от двигателя и решили проверить, что происходит. Он срочно заблокировал все двери кнопкой центрального замка и повторил попытку завести автомобиль. На этот раз двигатель с трудом, но завелся. Автомобиль сильно трясло. Макс включил заднюю передачу, и тут машина, громко стрельнув, заглохла. Он повторил попытку завести двигатель еще раз, но сколько он не поворачивал ключ, стартер даже и не думал подавать признаков жизни.
«Передача!» —
прокричала Виола в тот момент, когда уже кто-то подошел вплотную к ее стеклу и начал оттирать грязь с него, дабы было лучше видно, что там внутри. Макс совершенно забыл, что автомобиль нельзя завести, если включена любая передача, за исключением нейтральной или парковочного режима. Он быстро передернул рукоятку коробки передач в нейтральное положение и еще раз повернул ключ в замке зажигания. Двигатель тут же взревел. Работал он уже лучше. Еще раз переключение передачи, побольше газа, и со страшным скрежетом машина двинулась задним ходом. Шины с трудом продирались сквозь ил до асфальта, и тяжелый G6 начал медленно отваливать от стенки. А облепившие был автомобиль люди отпрыгивали от движущегося автомобиля. Перемещаться по улицам было непросто. Автомобиль очень плохо слушался руля, педали, газа и тормоза. Его постоянно заносило. Иногда он ударялся о другие машины и предметы на дороге. Пару раз по их пути к хайвею на дорогах им встретились трупы, приходилось их с трудом объезжать. Сейчас стояла задача выехать на магистраль и там долететь до моста и переправиться на противоположную сторону залива. Но планам по движению не удалось воплотиться. Дорога перед выездом на нужную магистраль уходила в небольшую ложбинку и полностью скрывалась под водой. Вдалеке виднелось несколько грузовиков, вернее их крыши, так как все остальное было затоплено зловонной жижей. Виола уже успела зарядить свой телефон и разговаривала с сестрой.
«Макс, Холли говорит, что моста нет, надо ехать по побережью».
«Как нет?» — удивился Макс.
«Ну, его смыло, а может быть, разрушило землетрясением. У них со второго этажа открылся вид на то место, где должен был быть мост. Так вот, в последний раз, когда она была там, его уже не было».
«Да, я помню, в новостях говорили, что его закрыли. В любом случае, тут нам на шоссе не выехать». Он включил задний ход и начал выруливать в обратном направлении.
«Да, видимо, придется ехать по побережью. О, черт, Холли недоступна!»
«Ну, может быть, батарея у нее села?»
«Скорее всего. Не успела ей сказать, что мы поедем в объезд».
«Я думаю, что она не маленькая девочка, догадается». Тут прямо у них перед бампером, на перекрестке, пробежала небольшая горстка людей, а за ними на огромном джипе с ревом пронеслось несколько человек в грузовой платформе. Джип постоянно сигналил, а люди в платформе стреляли куда-то вперед из ружей. Им явно было весело. «Ничего себе!» — только и смог произнести Макс. Вообще, спасаться от стихии в чреве роскошного автомобиля все же намного комфортнее, чем пробираться на своих двоих. Там грязь, вонь, неадекватные люди и какие-то бандиты, увлеченные охотой на других людей. А тут мягкие сиденья, климатическая система, электричество для мобильников. От всех напастей внешнего мира пассажиров защищают металл кузова до стекла окон. И создается полная иллюзия безопасности. Впечатление того, что все трое абсолютно защищены и находятся в полной безопасности. И отчасти это действительно так. Выбираться из запруженного района огромного города пришлось с большим трудом. Помимо скользкой и склизкой грязи, на дороге встречались препятствия посерьезнее. Где-то улицы были полностью перегорожены автомобилями. В некоторых местах в низинах оставалась еще вода. Тогда G6 рассекал улицу, как небольшой глиссер, пуская усы волн, ударяющихся о здания, а затем схлопывавшихся за кормой автомобиля. А в одном месте машина чуть не застряла. Улица с рядом небольших домиков выглядела, как и все остальные. Но только автомобиль свернул на нее, как сразу стало ясно, что похожесть — это только внешняя, а на самом деле глубина грязи и слизи на ней была раза в три больше, чем на всех остальных улицах. У разбросанных вдоль улицы автомобилей местами она доходила до верхнего среза колес. Понтиак сходу врезался в грязь и проплыл по ней добрых метров 20. А дальше, нагребя передним бампером и нижней юбкой небольшую горку из ила, машина встала. Колеса шлифовали асфальт, но автомобиль дальше не продвигался. Макс попробовал отъехать немного назад и протаранить горку, но так машина смогла продвинуться только на полметра. На звук работающего двигателя на улицу тут же начали выползать местные жители. И только тут до слуха Виолы стал доноситься приглушенный женский голос: «Уезжайте отсюда, уезжайте быстрее!» Виола покрутила головой, но так и не смогла обнаружить источник голоса. Но затем ее взгляд скользнул вверх, и она заметила женщину, стоящую на балконе второго этажа, здания из красного кирпича. Женщина махала рукой и продолжала кричать: «Уезжайте!»
«Слушай, вон там женщина на балконе кричит, чтобы мы уезжали и побыстрее!»
«Да я уж вижу!» Макс тоже успел заметить, что машину уже начали окружать перепачканные грязью люди. Кто-то двигался к ним быстрее, какой-то молодой человек в начале улицы даже бежал к ним, балансируя на скользком покрытии, а часть лишь медленно шла. Но напрягали не люди сами по себе, а то, как они шли к машине. Они жадно глядели на нее, их рты были полуоткрыты, и казалось, что они смотрят на свой самый желанный на свете завтрак. Водитель врубил заднюю передачу и начал постепенно выезжать с опасной улицы. Молодой человек, тот, который бежал, напрыгнул на машину сзади, сильно об нее ударился и, отскочив, упал в дорожную жижу. Машину подбросило два раза, как если бы они наехали на что-то. Виола посмотрела на Макса, но ничего не сказала. Лицо же водителя было полно сосредоточенности, и ни один мускул на нем не дрогнул. И только вывернув на основную дорогу, все вдохнули с облегчением. Семье Адамски понадобился целый час, чтобы выехать маленькими улочками, постоянно петляя, объезжая заторы на бульвар Мишен. Дорога проходила отчасти по жилым кварталам, но находилась на возвышении, прямо у подножия горной цепи вдоль залива. Хотя удаленность от береговой линии сейчас была только плюсом. Дорога была чистой и не запруженной некогда плавающими автомобилями. Тут можно было нормально ехать, даже разогнаться. Чем некоторые граждане и пользовались. На дороге присутствовал хоть и небольшой, но трафик. В основном горожане с забитыми доверху скарбом машинами двигались из города на юг, а вот направление на север было почти свободным. Только изредка дорогу пересекали трещины и небольшие камни, скатившиеся с гор во время толчков. Да, похоже, что этот район города пострадал меньше всего. Его не затопило мутной водицей залива, а разрушений от толчков виднелось не так много. Только частичные повреждения зданий да трещины. Но вот то, что тут еще недавно прошли беспорядки, было очевидно. Мусор, битое бутылочное стекло, сожжение глазницы окон в магазинах и трупы бедолаг, пострадавших во время грабежей. «Смотри, нам-то еще повезло. У нас такого не было», — Макс сказал в пустоту. Никто ему не ответил. Виола и сын от напряжения последнего часа просто уснули на своих местах. Макс глянул на приборную панель. Топлива оставалось еще много. Температура двигателя немного повышенная, вероятно, радиатор забило грязью. При езде машина то и дело поскрипывала, все же грязь проникла в механизмы, и теперь они работали не совсем так, как планировали инженеры. Совсем машинально водитель включил мультимедийную систему. Пощелкав по каналам, ему удалось таки найти тот, на котором велось вещание. Это был один из общественных каналов, который раньше он никогда не смотрел. А тут на нем отображалась цветная настроечная сетка, и, видимо, записанный голос диктора выдавал информацию о недопущении грабежей, мародерства и необходимости соблюдения порядка. Вот уж дудки. «Не будем мы сидеть и дожидаться, пока все подохнем», — шепотом пробурчал себе под нос Макс и с досадой выключил систему. Чем дальше они углублялись на север, тем более напряженным было движение. Дорога становилась все запруженнее хаотично разбросанными автомобилями. Все чаще стали попадаться трещины, а их ширина становилась все больше. В конце концов, скорость движения упала до черепашьей. Зато G6 теперь ехал в голове колонны из 4 или 5 автомобилей. Часть жителей, вероятно, решила уехать в северном направлении. Возможно, что они не спасались, а просто ехали по каким-то своим делам, а может быть, там сидят очередные грабители. Останавливаться не хотелось, но пришлось. Дальше дороги не было. Бульвар был перечеркнут глубокой трещиной, шириной никак не меньше 1,5 метра, а за ней виднелись еще и еще. Автомобили, следующие позади, точно так же остановились. Затем один из автомобилей посигналил и, развернувшись, двинулся в обратную сторону, а метров через 200 свернул в какой-то переулок в сторону гор. Немного погодя, и остальная процессия проделала то же самое. Макс медлил, он не знал, куда ведет та дорога, но ему пришлось поспешить, когда в открытом окне одного из домов он заметил фигуру мужчины в расстегнутой джинсовой куртке с роскошной коричневой бородой и винтовкой, оснащенной оптическим прицелом. Похоже, что через прицел бородач либо наблюдает за автолюбителями, используя прицел в качестве монокля, либо он выцеливал, куда удобнее выстрелить. Дожидаться и проверять свои догадки явно не хотелось, тем более, что пассажиры в машине проснулись от внезапной остановки и начали крутить головами. А кто знает, что на уме у бороды? Его еще в детстве мама учила, что люди, прячущие лица, доверия не вызывают. Он резко выкрутил руль, включил заднюю передачу и рывком развернул автомобиль, задев задним бампером о пожарный гидрант на обочине. Вода не полилась, но грохот в машине стоял изрядный. И, вжав педаль акселератора в пол, он помчал по бульвару в обратную сторону, а затем свернул в переулок, где исчезли все предыдущие автомобили. Дорога опять шла по жилой застройке, но теперь поднималась и весьма круто в горы. Дома по обеим сторонам дороги отличались от остальной застройки этого района. Если вдоль бульвара стояли в основном малоэтажные строения, редко когда превышающие 2 этажа, то тут из земли торчали настоящие небоскребы. Макс, разумеется, не считал количество этажей, но по внешнему виду это были 8, а то и 9-этажные здания. И было хорошо видно, что многие из них пострадали от удара стихии. По стенам некоторых зданий пошли огромные трещины. Во многих окнах отсутствовали стекла, а занавески развивались на легком ветру, как флаги, вывешенные для того, чтобы было видно, что тут есть живые люди. Вот только самих людей видно не было. Домики располагались за небольшими заборчиками, а входы на территорию были забаррикадированы каким-то хламом. Доски непонятного происхождения, старая мебель, мусорные баки и прочее. Складывалось впечатление, что жители домов опасались какого-то набега или нашествия, или оно уже произошло. Разобрать точнее из окна движущегося автомобиля было затруднительно. Движение в горку тяжело давалось автомобилю. Забитая система охлаждения не справлялась, и теперь пришлось открыть окна и включить отопитель на полную мощность. Но стрелка температурного датчика все равно находилась в опасной близости от красной зоны. Сей факт волновал Макса, и он даже снизил скорость движения, полагая, что это позволит двигателю нагреваться не так быстро. Но, к его счастью, подъем в гору стал менее крутым, и через несколько минут они уже стояли перед развилкой с указателем на Сан-Пабло-Дем-Роуд. Макс притормозил и многозначительно посмотрел на Виолу. «Ты не знаешь, куда ведет эта дорога?» «Не имею ни малейшего представления, дорогой». «А у нас, случайно, нет карты в автомобиле?»
«Да какие карты? У нас их тут и отродясь не было. Раньше всегда ты смотрел в своем смартфоне, но сейчас и сети-то нет».
Виола взглянула на экран своего телефона, а затем, выключив его, бросила на торпедо. «Тогда будем думать логически. Дорога уходит немного влево, на север. Туда нам, в принципе, и надо. Но что будет, если там тупик?»
«У меня есть карта. В телефоне есть!» С заднего сиденья донесся голос Томаса.
Мальчик протянул свой телефон, а на его экране действительно была отображена карта местности. Видимо, когда-то ранее он уже смотрел карту, и она осталась в памяти телефона.
Ведь сотовая сеть тут уже не ловила, а может быть, она отключилась, не в силах обслуживать абонентов долго исключительно на резервных источниках электропитания. «Молодец, Томас, ты меня не перестаешь радовать. Молодец, ты настоящий скаут!» Томас зарделся, а его отец уже анализировал карту местности. «Так, судя по карте, эта дорога ведет вдоль водохранилища Сан-Пабло, а затем мы можем, обогнув эту гору...» Макс ткнул пальцем в ближайший холм. «Выехать к мосту через залив. И если он не разрушен, то переберемся к сестре, заберем их, а там еще немного и будет лаборатория. Водохранилище Сан-Пабло — один из основных источников питьевой воды для города, поэтому вокруг него стараются не развивать никакого строительства и прочей хозяйственной деятельности. А сама дорога петляет между горами и водной гладью. Сказать, что тут места ничем не примечательные, просто покривить душой. И даже сейчас, когда необходимо было бороться за свою жизнь, взрослые невольно любовались красотой природы. На удивление, на дороге было движение. Похоже, что второстепенная дорога в мгновение ока вдруг превратилась в важную магистраль. Навстречу изредка попадались встречные автомобили, а немного спустя удалось обогнать небольшую колонну из военных грузовиков. В кузове последнего были замечены люди в военной форме. «Ого, это уже кавалерия подоспела», — прокомментировал увиденный водитель. «Ура, подмога едет! Ура, мы в безопасности!» — триумфально подхватила Виола, стараясь передать свое ликование в том числе и Томасу. И как только G6 пристроился впереди головного грузовика, Макс вдруг почувствовал, что автомобиль как-то стал плохо управляться. Он вроде бы держал руль прямо, но на прямой дороге его носило то в одну сторону, то в другую. Может быть, лопнуло заднее колесо, но только когда он обратил внимание на поверхность водохранилища, стало все понятно. Колеса тут ни при чем. «Толчки!» — закричал Макс, стараясь перекричать нарастающий гул. Виола вцепилась в руку мужа и со страхом смотрела на дорогу в лобовое стекло. Томас же вперился в боковое окно. «Пап, там камни падают!» — через секунду сказал он. И действительно, с горы начался камнепад. Сначала на дорогу начали выкатываться небольшие камешки, за ними следовали уже камни побольше, а вот дальше, то тут, то там, на дорогу вылетали огромные валуны. Часть из камней пролетала дальше и падала в воду, выбивая из поверхности множество блестящих искр, а некоторые оставались в виде горок до насыпи прямо на дороге, постепенно делая ее непроезжей. «Сядь на правый борт! Справа сядь!» — скомандовал Макс сыну, тот повиновался. И в этот момент, прямо перед автомобилем, на дорогу строго перпендикулярно упал ствол огромного хвойного дерева. Дорога дальше была полностью перекрыта. Чтобы остановиться, пришлось сжать педаль тормоза прямо в пол. Но даже в этом случае остановиться нормально на дороге с каменной крошкой было невозможно. И G6 все же ударился носом прямо об ствол дерева. Сильного удара никто не почувствовал, спереди сработали подушки безопасности, а когда они сдулись, в разбитое лобовое стекло можно было лицезреть капот, сложенный домиком, да пар, идущий из разбитой системы охлаждения. А камнепад все продолжался. «Все живы?» — поинтересовался Макс. «Да вроде бы да», — прокряхтела Виола, выпрямляя разбитый о подушку безопасности нос. «Томас, ты там как?»
«Нормально, мам, все в порядке».
«Сидим в машине. Похоже, что дорога впереди перекрыта. Может быть, военные нам помогут ее разблокировать, когда все закончится?» Макс взглянул в зеркало, дабы установить местоположение грузовиков, и тут, на его глазах, ближайший грузовик исчез из поля зрения за лавиной камней. Секунду спустя вместо грузовика уже была простая груда почвы, веток, скальных пород. Землетрясение прекратилось, камни некоторое время еще продолжали сыпаться с горы. Перед автомобилем и сзади него образовалась пара весьма крупных завалов. Адамски выбрались из автомобиля и беспомощно озирались. С одной стороны — обрыв и водохранилище. Спереди и сзади — крупные завалы из камней, которые того и гляди сверзнутся в воду. А с четвертой — опасная гора, с которой в любой момент могут опять начать падать камни. Настоящая западня. «А куда делись военные?» — поинтересовалась Виола, так и не осознав до конца, как же им повезло, что они врезались в упавшее дерево.
«Да, машине конец. Да и дороги больше нет», —
— в задумчивости произнес Макс, не расслышав вопрос супруги.
«Па, куда делись грузовики с военными?»
«Ах, эти!» — Макс оглянулся назад, туда, где еще недавно стояла головная машина военных. Но вместо нее была только крупная горка камней. Он подошел к краю обрыва. Внизу, в воде, можно было различить колеса перевернутого грузового автомобиля и несколько фигурок, барахтающихся рядом. К сожалению, спуститься тут не представлялось возможным. «Военные решили не ехать этой дорогой», — соврал Макс.
«И что же мы будем делать? Сидеть здесь, пока нас не обнаружат и не сожрут дикие животные?»
Виола встала в позу. «Я думаю, что нам стоит опасаться не только диких животных. Хотя и сидеть тут явно не стоит. Не ровен час, будут еще толчки, и тогда может и нас засыпать».
«Тогда что же? Спускаться вниз?»
«Нет, там слишком высоко, и обрыв очень крутой. Без страховки я бы вообще не рискнул. Поэтому, честно говоря, даже и не знаю, что делать. Вот если только подняться тут, вверх по горе, да попробовать обойти завал. Может, с той стороны мы найдем помощь?
А если останемся тут? Наверняка спасательная операция, если уже не началась, то начнется уже скоро».
Виоле явно не нравилась идея превращаться в скалолазку. «Не думаю, эти грузовики были первыми и единственными, которые мы встретили за все время. Да и помощь должна пойти прежде всего в город. Поэтому нас будут спасать, ну, в лучшем случае, через неделю».
«Ну, ладно», — обреченно ответила Виола.
«Томас, а ты когда-нибудь думал, что пойдешь в небольшой поход в горы?» Макс заговорщическим тоном обратился к сыну.
«Конечно, мы с классом должны пойти в поход на следующих летних каникулах. Тогда у нас есть отличный шанс потренироваться прямо сейчас».
И все трое, прихватив немногочисленные припасы в рюкзаках, начали карабкаться вверх по склону. Сначала дело шло из рук вон плохо, мелкие камни постоянно осыпались, ноги скользили, а рукам не было за что ухватиться. Томас шел первым, поэтому камни от его ног осыпали следующего за ним отца. «Томас, ты давай карабкайся вверх! Доберешься до надежного места, там остановись и следом полезем мы, а то ты тут нас камнями всех закидал».
«Хорошо, пап!»
И Томас с проворностью обезьянки начал карабкаться вверх с утроенной силой. Сразу было видно, что ему подобные упражнения интересны. Добравшись до безопасной зоны, мальчик остановился и крикнул родителям, что им можно подниматься, а спустя еще несколько минут на относительно ровной площадке с растущими деревьями оказались и Виола с Максом. Местность выглядела вполне безопасной. Никакого крутого подъема вверх, только и спуска вниз тоже особо не было. Какое-то плоскогорье в миниатюре, но по нему можно было продолжать перемещаться на север. Правда, идти нужно пешком, что явно не радовало Виолу, которая уже от подъема в гору тяжело дышала, а ходьба по пересеченной местности вообще убивала ее.
«И долго?» — задыхаясь, начала Виола. «Нам еще так тут ползти. Может быть, привал сделаем?»
«Тихо! Вы слышите?» — шепотом произнес Томас, приложив палец к губам. Взрослые прислушались, и действительно, где-то вдалеке слышались какие-то крики и ожесточенный лай собак. «Тихо!» — прошептал Макс. «Пошли!» И медленно, стараясь не шуметь, процессия двинулась дальше на север, и одновременно стараясь спускаться ниже, к тому месту, где гору должна опоясывать серая лента дороги. Звуки лая и криков усиливались, значит, они подходили все ближе к тому месту, где есть люди. Ну или, как минимум, собаки. «Мы не будем идти прямо туда, откуда звук. Попробуем обойти ниже. Если есть люди, соответственно, есть и машины. Попробуем пробраться именно туда», — едва слышно произнес Макс.
«Послушайте»,
— так же тихо произнес Томас. Родители опять прислушались и услышали уже новые звуки, которые доносились как раз с того направления, куда именно они направлялись. Что-то похожее на чавканье или какое-то причмокивание. Макс огляделся, но другого варианта маршрута просто не было. «Очень осторожно. Я первый, а вы за мной. Держитесь на расстоянии. В случае чего бегите!» — еле слышно произнес Макс и двинулся дальше, аккуратно лавируя между растениями. Но уже шагов через 100 он внезапно остановился. Впереди он увидел то, чего не стоило бы видеть, тем более его семье. Прямо на земле лежало тело какого-то человека,
Максу не было видно, кто это, мужчина или женщина, но важно было то, что человек был мертв. Спиной к нему, около трупа, на коленях сидел полицейский. Он то и дело наклонялся к мертвецу и, отрывая зубами куски плоти, жадно их проглатывал. То, что они приняли за чавканье, было на самом деле звуком отрываемого мяса и кожи. Человеческие зубы не предназначены для разрывания мяса или перегрызания костей, поэтому дело у полицейского шло крайне медленно. Может быть, он тут сидел тут уже целый час и еще даже не насытился. Макс огляделся. Ему хотелось обойти это ужасное место как можно дальше, но вариантов не было. Этот участок был единственный, который позволял пройти дальше. Видимо, с полицейским не удастся договориться, а чего доброго он накинется еще и на них. Оставался единственный вариант. Макс поднял с земли огромную палку, валявшуюся тут же. Встал поудобнее. Как следует размахнулся и со всей силы опустил ее на затылок полицейского. От мощного удара дубина разлетелась на несколько частей, она оказалась отчасти трухлявой. Полицейский упал без чувств на поедаемый труп. Но не все было так гладко. Когда Макс замахивался, он совершенно случайно задел улей, располагавшийся тут же на дереве. То ли он висел где-то на ветвях, а, возможно, находился и в дупле. Разбираться не было времени, поскольку гул недовольных насекомых нарастал с каждой секундой, а вокруг Макса уже начали летать первые предвестники будущей беды. Недолго мешкая, он махнул рукой своим, которые внимательно за ним следили, и побежал дальше, спасаясь от укусов. Бежать пришлось, сломя голову, прямо через лес куда-то вниз. Макс не разбирал дороги и уже не опасался шуметь. Он слышал, как за ним бежит его семья. По крайней мере, надеялся, что это именно они, а не другой полицейский с желанием полакомиться его мясцом. Бежать вниз с холма было легко. Мышечная энергия тела уже тратилась скорее на удержание тела от развития слишком большой скорости, нежели на развитие этой самой скорости. Впереди замаячил просвет и цветные пятна. Однозначно это были автомобили, поскольку такие яркие и ядовитые цвета в дикой природе не встречаются. На полном ходу он выпрыгнул на дорогу, не удержался на ногах, повалился, сделал два оборота вокруг своей оси и остановился, стукнувшись лбом об одну из машин. Тут же об него остановилась и Виола с сыном. Как оказалось, физики находятся в худшей физической форме, нежели другие члены его семьи. «Как вы? Целы?» — задыхаясь, прохрипел он. «Да, как ты? Там мы видели пчел. Это они на тебя напали?» Пытаясь перевести дыхание, спросила Виола. «Да, за мной». Макс посмотрел на кусты, откуда они только что выбежали, а там... Там слышался какой-то треск. За ними, по крайней мере, по их следу кто-то бежал, а еще из леса потянулся тонкий ручеек летящих желто-полосатых насекомых. «Быстрее в машину!» — скомандовал Макс, и, рванув дверь, забрался сам и помог забраться остальным. На его счастье, жители Калифорнии привыкли ездить в машинах с кондиционерами, поэтому стекла окон у них всегда закрыты. Как только Виола, забравшаяся в автомобиль последней, закрыла дверь, как около нее сразу же начали роиться продолговатые желто-черные насекомые. А мгновением позже в огромном прыжке из кустов выпрыгнула немецкая овчарка. В прыжке животное казалось огромным, но не совсем сообразительным, поскольку затяжной прыжок был остановлен дверью автомобиля. Автомобиль качнулся. Оправившись от удара, пес встал на лапы и начал активно кусать то, что летало вокруг, и очень активно выражало свое недовольство. «Уф, кажется, спаслись», — перевела дух и шумно выдохнула Виола. «Посмотри, что у меня есть!» Томас перебрался на задний ряд сидений и протягивал между спинками какой-то черный стальной предмет. «Пистолет?» Макс не верил своим глазам. «Где ты его взял?» «Ну, там, у полицейского. Ты его так огрел, что у него расстегнулась кобура и выпало оружие». Парень был явно горд собой. «Слушай, ты действительно настоящий скаут. Обещаю, что как только выберемся из этой передряги, то лично нашью тебе все возможные нашивки». «Томми, отдай пистолет, пожалуйста, папе. Только аккуратно». Виола была в ужасе, что в ее демилитаризованной и на 100% пацифистской семье ее любимый сын держал в руках настоящее орудие убийства. «Да, передай-ка его сюда». Пистолет оказался тяжелым и холодным. У Максимилиана был опыт владения оружием, но очень давно, тогда еще до знакомства со своей будущей супругой, он иногда ходил в тир, где стрелял из всего, что там было. Поэтому он убедился, что пистолет стоит на предохранителе, затем аккуратно оттянул затворную планку и удостоверился, что патрон в патроннике. Затем он нажал на кнопку выброса магазина. Тот был забит под завязку. «Отлично. Пистолет снаряжен и заперт. Если наступит момент опасности, то мы сможем за себя постоять». Наличие пистолета явно нравилось Максу.
«Дорогой, твое лицо!»
— в ужасе произнесла Виола, глядя на Макса. «А что с ним?»
«Оно все в укусах».
Макс взглянул в зеркало заднего вида. Действительно, по периметру его лица, уже с легкой небритостью, можно было заметить несколько укусов, вокруг которых надувались белые волдыри. Тут же он почувствовал, что в волосах у него кто-то копошится и отчаянно жужжит. Он сунул пятерню в свою всклокоченную быстрым бегом по лесу шевелюру и выудил оттуда наполовину раздавленное насекомое. Оно сопротивлялось, поэтому пришлось надавить пальцем и раздавить его с легким хрустом окончательно. Макс внимательно посмотрел на желто-черный трупик. А все даже перестали дышать, ведь знали, что будет с Максом, если его укусит хотя бы одна пчела. «А мне кажется, что все будет в порядке», — через какое-то время произнес он.
«Но твои укусы?»
«Похоже, что это дикие осы, а не пчелы. Пчелы меньше, не так ярко раскрашены, да и по форме немного отличаются. Лицо, конечно, болит и опухает, но я думаю, что справлюсь».
«Ты становишься похожим на какого-то бульдога из мультиков», — радостно провопил Томас.
«Тем не менее, нам надо отсюда выбираться».
«Да, а как?»
— Виола посмотрела наружу. Пес все еще отчаянно сражался с потревоженными жителями улья, хотя последние, похоже, побеждали благодаря количеству. Настало время оглядеться. Оказалось, что они забрались в чей-то минивэн. И не простой микроавтобус, а настоящее произведение искусства. Автомобиль поражал своей роскошью. Тут были установлены сиденья из тонкой кожи, скроенные из разных кусочков как по цвету, так и по фактуре. Торпеда и обивка дверей были обтянуты какой-то тканью. На полу лежали чуть ли не настоящие ковры, а электронных дисплейчиков на приборной панели было и не сосчитать. Тут взгляд Макса скользнул на рулевую колонку. Ключей там не было. Зато в самой приборной панели ярко горела большая красная кнопка запуска двигателя, а в специальном углублении торчал беспроводной электронный ключ. Легкое нажатие на кнопку, и где-то там, далеко под капотом, что-то задрожало, а затем двигатель завелся. Приборная панель ожила тысячу цветных огоньков небольших экранчиков, а в центре загорелся экран навигационной системы. Двигатель работал стабильно, осталось только проложить маршрут, что было и сделано за считанные секунды.
«А почему мы в нашей машине не использовали навигатор в мультимедийной системе?» — вполне резонно заметил Томас заднего сиденья, где он не просто наслаждался роскошью, а купался в ней. Взрослые переглянулись, но ничего не ответили. Конец.
Если вы курите, то статистически ваша история закончится на 15% раньше, чем могла бы.